Весело, весело сердцу, звонче душа освирелься. Прогрохотал искрометно и эластично экспресс. Я загорелся восторгом, я загляделся на рельсы. Дама в окне улыбалась, дама глядела на лес. Ручкой меня целовала. Поздно, а где же тут раньше? Эти глаза, вы фиалки, эти глаза, вы огни. Солнце, закатное солнце, твой дирижабль оранжев. Сяду в него, повинуйся, поезд любви обгони. Кто и куда не ответит, если и хочет, не сможет. И не догнать, и не встретить, грёза сердечная моль. Все, что находит, теряет сердце мое. Боже, Боже, призрачный промельк экспресса дал мне чарующую боль. 30 октября 1941 года по оккупированной немцами Эстонии из Нарвы в Таллин шел совсем другой поезд. В его окне не было улыбающихся дам. В тесных прокуренных вагонах сидели измученные люди. Каждый думал о своем. В одном из углов этого поезда сидел человек высокий, вытянутым лицом, современники называли его лошадиным. Я не нахожу, что этот эпитет как-нибудь его унижает. Помните, у Заболоцкого было «Лицо коня прекрасней и умней». Он слышит шорох листьев и камней и так далее. Никто не знал, что этого человека звали Игорем Васильевичем Лотаревым, и что когда-то он был достаточно известен как поэт Игорь Северянин. Он сидел в углу этого прокуренного вагона, что-то шептал на ухо сидевшей с ним рядом маленькой женщине, иногда хватался рукой за грудь и надсадно кашлял. Никто не обращал на него внимания. Через 2 месяца в Таллине он умер, и его похоронили на Александро-Невском кладбище Таллина, и около его могилы долго стояли 2 женщины, русская и эстонка. Русская Вера Борисовна Коренди, та, с которой он приехал в Таллин. Она несколько эстонизировала свою фамилию, в России они были просто Кореневы. А вторая эстонка Фелиса Крут прожила с ним 15 лет задолго до этого. Обе стояли, смотрели, как снег медленно накрывает свежий холмик на кладбище, и потом каждая пошла в свою сторону. Тогда еще не было на этом кладбище плиты, установленной Ленинградским союзом писателей уже после войны. В плите было начертано «Хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб». Я сказал, что этот человек был достаточно известен. Этого мало сказать. Он был просто по-сумасшедшему популярен. Его поэзоконцерты, как он это называл, собирали огромное количество публики, в основном женской. Валентин Катаев, который иронизирует решительно над всем, писал, кажется, в «Траве забвения», что залы переполняли акушерки, медсестры, курсистки, которые даже не знали, что есть такой поэт Иван Бунин, но Северянина они обожали. Если назвать имя Игоря Северянина, что вспомнится прежде всего? Может быть, «Облако в штанах» Маяковского? Из сигарного дыма ликерной рюмкой вытягивалось пропитое лицо Северянина. Как смеете вы называться поэтом и серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе. Чтобы понять, почему это так было сказано, мы коснемся в дальнейшем отношений Северянина с Маяковским. В это время они, конечно, были в очень серьезной размолвке, и отчасти такой тон объясняется этим. Известно, что Маяковский потом, в 1923 году, встретив Северянина в Берлине, написал одному из своих знакомых: «Видел Игоря Северянина, как жалко, что он за границей, он мог бы много полезного сделать на родине». Если вспоминать какие-то стихи Северянина, то, наверное, прежде всего все вспомнят «Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо. Рокот аэропланов, беги автомобилей, ветропросвист экспрессов, крыволет буеров. Кто-то там зацелован, здесь кого-то побили, ананасы в шампанском — это пульс вечеров. Среди девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Современники вспоминают, что он выходил на эстраду, высокий, немножко сутулиный, в сюртуке до колен, петлица непременно была вдета орхидея, расставив ноги, смотрел взглядом такого Василиска, гипнотизирующим взглядом. И, по свидетельству опять же современников, он не столько читал свои стихи, сколько пел их. Насчет того, как он их пел, мнения современников разделились. Бенедикт Лившиц считает, что он их напевал на какой-то один монотонный мотив. Некоторые писали, что вот он очень любил композитора Амбруаза Тома и в основном пользовался мелодиями из его опер. В самом деле, когда писал стихи на смерть Массне, то там были такие строки: «Принцем изящной ноты умер седой композитор. Автор Таис учился у Амбруаза Тома, а прославитель Гёте, что вы мне там не твердите, это король мелодий, это изящность сама». Не так давно открылась такая вещь. Композитор Дешкин, присутствуя на концерте Игоря Северянина, а он композитор, следовательно, владел нотной грамотой, владел сольфеджио, просто взял и эти некоторые мелодии записал. Сохранились эти ноты у таллинского поэта Юрия Шумакова. Я не знаю, жив он сейчас или нет, он уже 10 лет тому назад был в достаточно преклонном возрасте. Книжка была с портретом Северянина, «Феникс» в этом издании. Вот в этой самой книжке некоторые ноты приведены, ну не целиком, а так немножко. У меня даже была когда-то идея поехать в Таллин, попробовать взять эти ноты, чтобы кто-нибудь их проиграл и записать, как Северянин пел свои стихи. Что за композитор Дешкин, вы, наверное, и не знаете. Хотя в детстве, наверное, тут есть люди, приближающиеся по возрасту ко мне. Значит, знаете, что в детстве такую песню непременно пели? «Вейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Так вот, эту мелодию написал вот этот самый композитор Дешкин. В 18-м году, незадолго до отъезда, Игоря Северянина избрали королем поэтов. Но вообще, я вам скажу, это чистая оперетта. Эти выборы короля поэтов. Во Франции, например, королем поэтов избрали Поля Фора, которого сейчас даже французы не помнят. Но никогда в королях не числились ни Бодлер, ни Верлен, ни Лотреамон. Так же и у нас. Баллотировка в короли состоялась где-то в 18-м году, как я уже сказал. Первое место занял Игорь Северянин, второе занял Маяковский, а третье – Бальмонт. Так что они оба потянули Бальмонта немножко назад. Игорь Северянин к этому избранию отнесся очень серьезно и даже написал стихи, которые называются «Рескрипт короля». «Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре, я избран королем поэтов на зло надменной мошкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант, им изменили лесофеи, и больше не плетут гирлянд, лишь мне восторг и поклонение, и славы пряный фимиам, моим любовь и песнопение недосягаемым стихам. Я так велик и так уверен в себе, настолько убежден, что всех прощу и каждой вере отдам почтительный поклон. В душе порывистых приветов неисчислимое число, я избран королем поэтов, да будет отданным светло». Его заносило еще и не так. У него был самогимн, в котором он писал: «Меня отронет Марсельезия, как президентного царя. Моя блестящая поэзия взойдет, как вешняя заря. Париж и даже Полинезия вздрожат мне славу воззаря». Сам он удивлялся, когда его стихи воспринимались слишком уж всерьез. Он всегда говорил, что «я лирик, но я и ироник». Так что у него в значительной степени есть ирония во всех этих стихах. Если есть в них что-то опереточное, Я в этом тоже особой беды не вижу. В конце концов, в живописи есть Сезанн, а есть и Анри Руссо, таможенник. Вот стихи Игоря Северянина я бы сравнил, допустим, вот такой лубочный примитив, нарочитый несколько, похожий, может быть, на живопись Анри Руссо. Когда он только что появился на небосклоне поэзии, Гумилев написал о нем так, что мы присутствуем при вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью. Про одно стихотворение он сказал: «Я не знаю, хорошо это или плохо. Это ново, спасибо и за это. Я остановила у эскимосской юрты пегого оленя. Он поглядел умно. А я достала фрукты и стала пить вино. И в тундре, вы понимаете, стало южно. В щелчках мороза дробь кастаньет. И захохотала я жемчужно, наведя на эскимоса свой лорнет». Трудно, конечно, представить, как там она стала пить вино в тундре, где стоят морозы 40-50 градусов, туда даже водку не возят, а возят только чистый спирт, потому что бутылки с водкой лопнут. Я это знаю. Игорь Северянин родился в Череповце в 1887 году, кончил гимназию, потом отца, который был военным, перевели на Квантунский полуостров. Он служил в Порт-Артуре, то в Дальнем. Мимо Игоря Северянина как-то прошла вся поэзия русского символизма, как-то мимо. Бенедикт Лившиц удивлялся, что вот это действительно надо долгое время жить на Квантунском полуострове, чтобы настолько пройти мимо всей современной ему поэзии. Благодаря этому он родился ни на кого не похожим. Это тоже неплохо. Он печатал различные брошюры еще там, потом переехав в Петербург. У меня есть прелестное издание Северянина «Кромокипящего кубка» 13-го года. Тут перечислены в примечаниях все 35 брошюр, которые он выпустил. Он рассылал эти брошюры и любителям, рассылал их и по редакциям. Все пока было совершенно безответно. Редакции молчали, никто не обращал на него внимания. Но однажды произошло такое. Одна из таких брошюр попала в Ясную Поляну графу Льву Николаевичу Толстому. В это время у него находился корреспондент биржевых ведомостей и засек, так сказать, такую сцену, что Лев Николаевич взял в руки брошюру Игоря Северянина, открыл и прочитал: «Хабанера третья. Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки». «Фу!» — сказал Лев Николаевич, «до какой пакости дошла русская поэзия!» На другое утро корреспондент биржевки в своем фельетоне рассказал этот эпизод. Игорь Северянин проснулся знаменитым. После этого стали все интересоваться, а что же это за человек такой, по поводу которого плевался Лев Толстой. Так что бывает и такого рода publicity. Юмористы вообще над его стилем, над его манерой очень резвились. Сам он по этому поводу в отношении критики русской написал такие стихи. «Ах, поглядите-ка, ах, посмотрите-ка, какая глупая в России критика! Зло насмеялась над хабанерою, блеснув вульгарною своей манерою. В сатире жалящей искала лирики, своей бездарности спев панегирики, и не расслышала, и кто политика, моей иронии глухая критика. Осталась звонкими, как солнце, нотами смеяться автору над идиотами и приговаривать: ах, посмотрите-ка, какая подлая в России критика». Такие стихи до какой-то степени тоже расширяли его популярность. Но, между прочим, он далеко не всегда был такой. У него были и мягкие такие лирические стихи, без всяких ананасов, без всякого шампанского и прочих таких атрибутов и украшений. Например, такое: «В очаровании. Быть может, от того, что ты не молода, но как-то трогательно больно моложава. Быть может, от того я так хочу всегда с тобою вместе быть, когда, смеясь лукаво, раскроешь широко влекущие глаза и бледное лицо подставишь под лобзанье, я чувствую, что ты вся нега, вся гроза, вся молодость, вся страсть, и чувства без названия сжимают сердце мне пленительной тоской, и потерять тебя боязнь моя безмерна. И ты меня поняв, в тревоге головой прекрасную своей вдруг поникаешь нервно, И вот другая ты, вся осень, вся покой. Вот другой Игорь Северянин. Зинаида Гиппиус в одной из своих злых и несправедливых статей обозвала Игоря Северянина брюсовской обезьяной. Кстати говоря, его стихи совершенно не похожи на стихи Брюсова, хотя бы потому, что у Валерия Яковлевича на грош темперамента нет, а у Игоря Северянина он хлещет через край. В чем он действительно был учеником Брюсова, что он пытался использовать в своей поэзии самые разнообразные размеры, самые разнообразные формы, там и лей, вирелей, рондели. Ну, кстати, услыхав название «Коктебель», которое написано под одним из стихотворений Волошина, он решил, что «Коктебель» — это стихотворная форма, вроде «Ритурнель» или «Рондель», не зная, что это название места в Крыму. Поэтому появляется в одном стихотворении странная строчка. Он читает Вейшницлера, посвящает «Коктебли». Но он действительно попробовал самые разнообразные формы. Впервые широко ввел в русскую поэзию липометрию, гиперметрию, такие размеры, как пеоны и эпитриты, то есть четырехсложные и пятисложные стопы. Гиперметрия – это вот, допустим, это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Эти стихи как бы переламываются по цезуре и покачиваются, как качалки, потому что перед цезурой вставлен лишний слог. Вот это называется гиперметрия, увеличение размера на один слог перед цезурой. Если, наоборот, один слог вынуть, это будет липометрия. Этим Северянин тоже очень широко пользовался. Северянин решил, что для того, чтобы иметь достаточную славу, он должен придумать какое-то свое литературное течение. Он впервые в русской поэзии употребил слово «футуризм». От слова «футурум» – «будущее», поэзия будущего. Куба-футуристы, которые Маяковский и компания, они себе эту кличку позже взяли. У Северянина был футуризм с приставкой «эго», что значит «я». Сам себе футурист. Слово придумал не он. Термин этот, в общем, ввел в обращение Маринетти в Италии. Первым он перенял такое слово. Валерий Яковлевич Брюсов очень интересовался всегда всем новым в поэзии. Поэтому он услышал про стихи Игоря Северянина, услышал про его эго-футуризм и не поленился, съездил из Москвы в Петербург, где жил Игорь Северянин. Встретился с ним и предложил ему: «Приезжайте, Игорь Васильевич, в Москву, там литературно-художественный кружок, такое помещение было, там был зал для выступлений, были всякие разные вещи, и рестораны, и горный клуб». В общем, он там пригласил его выступить: «Прочтите лекцию о том, что такое эго-футуризм, и выступите перед московской публикой». Валерий Яковлевич обязательно любил всех учить. Он ему тоже говорил: что «вот я слышал, как вы выступаете, вы в Москву приедете, вы не экайте. Даже лучше говорить сонет, чем сонет. А надо сказать, что Игорь Северянин читал свои стихи так: наша встреча, Виктория Регия, редко-редко в цвету». Игорь Северянин не послушал Брюсова. Выступить он согласился. Но доклада об эго-футуризме он не читал, потому что читать было нечего. Что это такое, он сам толком не знал. Он сгруппировал вокруг себя довольно странных молодых поэтов. Игнатьев, который зарезался, там, Василиск Гнедов, Грааль Орельский. Все они канули в лету, вся эта компания, которая крутилась вокруг. Ну а выступить в Москве в этом здании он выступил и с большим успехом. И с тех пор вообще еще несколько концертов дал. Когда вышла в 13-м году его книжка «Громокипящий кубок», предисловие к ней написал Федор Кузьмич Сологуб. Люди, знающие хорошо, что такое Сологуб, несколько удивятся, почему такой замкнутый, серьезный, застегнутый на все 12 пуговиц Сологуб вдруг решился написать такое предисловие к Игорю Северянину. Вот как раньше поэты писали о поэтах. «Одно из сладчайших утешений жизни – поэзия свободная, легкая, радостный дар небес. Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны». Чем же Игорь Северянин заслужил такую характеристику у сурового и желчного Сологуба? Дело в том, что они оба были творцами легенд. Сологуб ведь как-то сказал: «Беру кусок жизни, грубой и необтесанной, и творю из нее легенду, ибо я поэт». Игорь Северянин всю свою жизнь творил легенды. Все его стихи – это легенды. Они были чрезвычайно далеки от его реальной жизни. «Громокипящий кубок» – самая удачная из всех шести книг, которые вышли у северянина до его отъезда за рубеж. У него там совершенно очаровательные стихи попадаются. Из «Громокипящего кубка» можно читать вообще очень многое. Для примера возьму такое стихотворение. «Клуб дам, я в комфортабельной карете, на эллиптических рессорах. Люблю заехать в златополдень на чашку чая в женоклуб, где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах, где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп. О, фешенебельные темы, от вас тоска моя развеется, трепещут губы иронично, как земляничное желе. Индейцы, словно ананасы, и ананасы, как индейцы, острит креолка, вспоминая об экзотической земле. Градоначальница зевает, облокотясь на пианино, и смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий июль. Вкруг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина. И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам, не потому ли». Корней Иванович Чуковский пишет, что однажды Игорь Северянин снимал дачу в Козьем Броде у рябой Насти. Называл Настю непременно «Ваше превосходительство», а ее покосившуюся избушку именовал не иначе, как «Шале». Действительно, послушаешь его стихи, так подумаешь, что он по меньшей мере принц крови. «Моя дежурная адъютантесса, принцесса Юния де Виантро, вмолнилась в комнату быстрее экспресса и зашептала мне юнясь хитро». Что за человек, у которого принцесса в адъютантессах? Бенедикт Лившиц в своей замечательной книге «Полутораглазый стрелец» рассказывает такой эпизод. Был такой покровитель футуристов доктор Кульбин Николай Иванович. Он все говорил: да что это вы, эго-футуристы, куба-футуристы, да почему бы вам в одну компанию не объединиться? Он пригласил и тех, и других в ресторан «Вена», где собирались писатели, основательно напоил и эго, и куба. Они по пьяному делу побратались и решили с тех пор выступать вместе. И вот Бенедикт Лившиц, который вообще непонятно как попал в любые футуристы, хоть в эго, хоть в куба, вполне классической манере писавший человек, прекрасный переводчик, он вместе с Маяковским отправился к Игорю Северянину приглашать его выступать на бестужевских курсах. Вместе. Маяковский, Бенедикт Лившиц и Игорь Северянин. И вот он как описывает свое посещение Игоря Северянина. Северянин жил на Средней Подьяческой, в одном из домов, пользовавшихся нелестной славой. Чтобы попасть к нему, надо было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занимались стиркой несколько женщин. Одна из них, скрытая за облаками пара, довольно недружелюбно ответила на мой вопрос, дома ли Игорь Васильевич, и приказала мальчику лет 7-8 проводить этих господ к папе. Мы очутились в темной комнате с наглухо заколоченными окнами. Из угла выплыла фигура северянина. Жестом шатолена он предложил нам сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван. Когда мои глаза немного освоились с полумраком, я принялся разглядывать окружавшую нас обстановку. За исключением исполинской музыкальной табакерки, на которой мы сидели, она, кажется, вся состояла из каких-то папок, кипами сложенных на полу, до несчетного количества высохших букетов, развешанных по стенам, пристроенных где только можно. Темнота, сырость, должно быть, от соседства с прачечной, и обилие сухих цветов вызывало представление о склепе. Нужна была поистину безудержная фантазия, чтобы, живя в такой промозглой трущобе, воображать себя владельцем воздушных озерзамков и шале. Мы попали не кстати. У северянина, согласно расписанию, которое он печатал еще на обложках своих первых брошюр, был час приема поклонниц. Извиняясь, но не без оттенка самодовольства, он сообщил нам об этом. Действительно, не прошло и 10 минут, как в комнату влетела девушка в шубке. Она точно прорвалась через какую-то преграду, и ей не сразу удалось остановиться с разбегу. За распахнувшейся дверью, в облаках густого пара, призванных, казалось, обеззараживать от микробов адюльтера всех северянинских поклонниц, там, в чистилище прачечной, слышалось сердитое ворчание. Северянин взял из рук гостьи цветы и усадил ее рядом с нами. Через четверть часа еще одна поклонница. Опять дверь, белые клубы пара, ругань вдогонку, цветы, замешательство. Вы видите по этому отрывку, насколько прекрасно пишет сам Бенедикт Лившиц. Сейчас его книга «Полутораглазый стрелец» вместе со стихами Лившица и с его переводами издана, увесистый такой том. Тогда они договорились, что эго и куба больше нет, есть одна литературная компания футуристов, и об этом они выпустили манифест под названием «Идите к черту». Надо сказать, что они умудрились там обхамить всех тех, кто их вытащил в литературу. В частности, там была, например, такая фраза. «Василий Брюсов привычно жевал страницами русской мысли поэзию Маяковского и Лившица. Брось, Вася, это тебе не пробка». А про Сологуба, который так хорошо написал, Сологуб схватил шапку Игоря Северянина, чтобы прикрыть свой лысеющий талантик. Всем этим Горьким, Куприным, Андреевым и прочим нужна только дача на реке. Такую награду дает судьба портным. Шум произвели вот этим манифестом. И поехали все вместе гастролировать в Крым. Там их встретил такой поэт Вадим Баян, который в миру был Сидоров. Потом на Маяковского он обижался, что он вывел Олега Баяна в этом в клопе. Это он самый, поэт Вадим Баян. Он, видимо, был довольно богатый человек, поэтому он принял в Симферополе всю эту гоп-компанию у себя, устроил там им пир на несколько дней. Но северянин им сказал: «Вот что, ребята, вы выступаете вместе с приличным человеком, поэтому я вас прошу не надевать никаких дурацких желтых кофт, ничего себе на физиономии не малевать». Ну ладно, согласились они. В Симферополе концерт прошел хорошо, там еще в нескольких городах Крыма. В конце концов они оказались в Керчи. Но Керчь была как-то духовно не приготовлена к восприятию эго-футуризма. Народу было мало, особым успехом они не пользовались. Когда там второй концерт в Керчи был, Маяковский надел свою пресловутую желтую кофту, которая была вовсе не желтая, а оранжевая с черными полосками, как сейчас точно установлено. Но в историю она вошла как желтая кофта. Каменский Василий Васильевич нарисовал у себя на лбу аэроплан, что неудивительно, потому что он вообще был одним из первых русских авиаторов. А Бурлюк нарисовал у себя на щеке собаку. Когда его спрашивали: «Давид Давыдович, зачем собака?» Он говорит: «Это знак поэтического чутья». Когда Игорь Северянин увидел всю эту компанию в таких одеждах, он плюнул, уехал и больше с ними вообще никогда не общался. И написал даже стихотворение, которое называется «Поэза истребления». «Меня взорвала эта куба, в котором все обман и ложь, и я решительно и грубо ему свой стих точу, как нож. Они возможники событий, где символом всех прав кастет. Запомните меня, поймите, их от сегодня больше нет. Для ободрения ж народа, который впал в угрозный сплин, не Лермонтова с парохода, а Бурлюков на Сахалин». Когда потом кто-то из наших посетителей Америки встретил Бурлюка в Нью-Йорке, Бурлюк очень весело читал эти стихи, нисколько на них не обижаясь. Но Маяковский какое-то время на северянина сердился. Отсюда и вот эти грубоватые строки «В облаке в штанах», которую я уже цитировал. После этого, кажется, уже никакого футуризма не стало, когда война началась. Ни эго, ни куба. Все они разбежались в разные стороны. В 2014 году северянин выступает очень активно. Где-то Пастернак сказал: «Что вы ищете поэзию в небесах? Нагнитесь, поэзия в траве». Северянин мог тоже сделать поэзию из чего угодно. «Что это? Спичек коробок, лучинок из берез. И ты их не заметить мог, ведь это ж грандиоз. Бери их, чиркай и грози, восторжен наглый яр. Ползет огонь во все стези, в своей руке пожар. Огонь, огонь, природоцап, высовывай язык, ликуй, холоп, восцарься, раб, ничтожный ты велик». Популярно тогда было вот такое стихотворение у него в 2014-2015 году. Это уже сборник «Ананасы в шампанском». Второй сборник назывался «Златолира», третий назывался «Ананасы в шампанском», четвертый «Виктория Регия», пятый «Поэза антракт». Последняя уже в 2018 году вышла книга маленьким тиражом. «Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути! Сколько чары, Валентина! Отчего же ты грустишь? Это было на концерте в медицинском институте. Ты сидела в вестибюле за продажей афиш. выскочив из лондолета, девушками окруженный, я стремился на эстраду, но меня остановив, предложила мне программу, и тобой, завороженный, на мгновение задержался, созерцая твой извив. Ты пришла ко мне в антракте, не зови его пробелом, с алой розой, с тайной грезой, с бирюзовой грозой, глаз восторженных и наглых. Ты была в простом и белом, говорила очень быстро и казалась стрекозой. А потом купе, деревня, много снега, леса, спятки, замороженные ночи и крещенская луна, домик, нежно и уютно, упоенье без оглядки, Валентина безрассудна, Валентина влюблена. Все прошло, как все проходит, и расстались мы неловко. Я обманщик, ты сердита, то есть просто трафарет. Валентина плутоглазка, остроумная чертовка, ты чаруйную поэму превратила в жалкий бред. Когда началась война, то писатель Леонид Борисов рассказывает такой эпизод, что он хотел достать билеты на поэзоконцерт Игоря Северянина, но билетов уже не было, и он очень горевал, а на другое утро ему пришла повестка явиться в 6-й запасной полк, стоявший на Охте. Что делать, когда приходит повестка? Человек идет. Он приходит в казармы этого 6-го Охтинского полка и обнаруживает, что рядом с ним на нарах сидит человек с продолговатым таким интеллигентным лицом. Ну, ему показалось, что этот человек может его понять. И он стал ему сокрушаться, что вот я хотел вчера на поэзоконцерт Игоря Северянина достать билет, а билета не достал. Но тот говорит, так я Игорь Северянин. Обрадовавшись, что у него есть слушатель, он целую ночь читал ему стихи, абсолютно неподходящие к суровой обстановке казармы. Карета куртизанки в коричневую лошадь по хвойному откосу спускается на пляж. Чтоб ножки не промокли, их нужно околошить. Блюстителем здоровья назначен юный паж. Кудрявым музыкантам предложено исполнить бравадную мазурку. Маэстро, за пюпитр! Удастся ли душу дамы восторженно омолвить курортному оркестру из мелодичных цитр? Цилиндры солнцевеют, причесанные лоска, и дамье туалеты пригодны для витрин. Смеется куртизанка, ей вторит солнце броско. Как хорошо в буфете пить крем де мандарин. Зачем же дело стало? К буфету, черный кучер. Гарсон, симпровизируй блестящий 5 o'clock. Карета куртизанки еще все круче, круче, и паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег. Чтение было прервано грубым криком дневального с верхних нар. «Лотарев, ты опять за свои куплеты! Кончай, спать пора, подъем скоро!» На другой день были стрельбы. Всем новобранцам предложили взять винтовку образца 1891 года, еще не дробь 30-го, и пострелять из нее. Игорь Северянин вырос в семье военного, он в детстве увлекался охотой, и он, к удивлению всех окружающих, положил чуть ли не все пули в десятку. Тогда от результатов стрельб вообще зависела карьера ротных и батальонных командиров. Поэтому командир роты подошел к нему и сказал: «Молодец, Лотарев!» Тот щелкнул каблуками и сказал: «Мерси, господин капитан!» По уставу следовало бы ответить: «Рад стараться!» Тот страшно удивился, опять сказал: «Молодец, Лотарев!» На что опять был ответ: «Мерси, господин капитан!» После чего в полку его призвали вольноопределяющиеся «Мерси». Мучиться ему в этом полку пришлось не слишком долго. Кто-то из его покровителей, из великих князей, выцарапал его оттуда. И вскоре он уже опять выступал во всяких великокняжеских салонах, но не щадил свою аудиторию. В смокингах, в шико проборенные, великосветские олухи, молча в гостиной наструнились, лица свои оглупив. Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказм на опорохе, душу взорвал неожиданно неопоэзный мотив. В каждой строке бочка с порохом, голос мой сплошь издевательства, рифмы слагаются в кукиши, кажет язык ассонанс. Я ненавижу вас пламенно, тусклые ваши сиятельства, и, презирая, рассчитываю на мировой резонанс. Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена, скрыт от тебя недостойная будущего горизонт. Тусклые ваши сиятельства. Во времена Северянина следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт. За границей он оказался чисто случайно. Его мать была очень больна, в России был голод, а в Эстонии там они часто снимали дачу почти каждое лето. В Эстонии можно было как-то подкормиться. В 18 году они туда уехали. В это время немцы ввели свои войска в Эстонию по границе. А через какое-то время Эстония вообще была провозглашена самостоятельной республикой. Мать у него там умерла в Эстонии. Вначале он особенно на родину и не стремился, потому что тут была гражданская война, разруха. А потом это оказалось невозможным. Когда его спрашивали, вы кем себя считаете, эмигрантом или беженцем, он отвечал, я не эмигрант и не беженец, я дачник. Однажды он пошел в небольшой парк и услышал звонкий девичий голос, читающий на эстонском языке стихотворение Фридеберта Тугласа «Море». Он увидел эту девушку и влюбился в нее. Это была Фелисса Крут. Та дама, которая была в прачечной, была его невенчанная жена. Она с ним в Эстонию не уехала. Вскоре он женился на Фелиссе Крут. Она его маленько учила эстонскому языку, который он, кажется, так и не освоил. Впрочем, она ему делала подстрочники, и он очень много эстонских поэтов перевел по подстрочнику. Особенно поэзия там в Эстонии никому была не нужна. Поэтому он жил, например, тем, что небольшую книжку небольшим тиражом ему иногда удавалось издать. Так он ходил по всем домам и предлагал эту книгу с автографом за довольно такую цену мизерную. А еще он жил тем, что рыбачил на озерах, ловил рыбу, он это хорошо умел делать, и продавал рыбу. А в Эстонии озер огромное количество. Кто мог, его поддерживал, потому что жил он там очень бедно. Ему очень часто переводил деньги Сергей Васильевич Рахманинов. Есть у него одно стихотворение, посвященное Рахманинову. То, что он писал за границей, совсем не похоже на то, что он писал раньше. Все они говорят об одном Рахманинову. Соловьи монастырского сада, как и все на земле соловьи, говорят, что одна есть отрада, и что это отрада в любви. И цветы монастырского луга, с лаской свойственной только цветам, говорят, что одна есть заслуга прикоснуться к любимым устам. Монастырского леса озера, переполненные голубым, говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблен и любим. Некоторые считали, что это монастырь в Печорах. Думаю, что нет, это Пюгеярве, святой монастырь и озеро около него, а там в Эстонии. О России он очень тосковал, но иногда ему удавалось выезжать в разные места, в Югославию, даже в Париже он как-то гастролировал. Но в Париже его приняли холодно. Все ждали ананасов в шампанском, а ананасов больше не было. Были простые, грустные стихи, и он их больше не пел. И вообще без всяких внешних украшений были эти стихи. Что касается окружающего его мира, то он к нему относился очень критически. В одном письме он написал «Вокруг звереющий буржуазный мир и убивающая душу равнодушие». Можно его понять, когда он написал, например, такие стихи. «Мясо наелось мясо наелось спаржи, мясо наелось рыбы и налилось вином, и, расплатившись с мясом в полумясном экипаже, вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером. Мясо ласкало мясо, и целовало мясо, и создавало мясо по прописям земным. Мясо болело, гнило и превращалось в массу смрадного разложения, свойственного мясным». Не жаловал Игорь Васильевич человеческий род. Попадались у него и такие грустные стихи. «От гордого чувства, чуть странного, бывает так горько подчас. Россия построена заново, другими, не нами, без нас. Уж ладно ли, худо ль построена, однако построена все ж. Сильна ты без нашего воина, не наши ты песни поешь. И вот мы остались без родины, и вид наш и жалок, и пуст, как будто бы белой смородины обглодан раскидистый куст». Видите, это уже совсем другой поэт, в другой манере пишущий. В это же время, например, у него тема пожилой женщины, не молодой, во всяком случае, часто встречается. В последнем сборнике есть такое вот. «Как женщина пожившая, но все же пленительная в устали своей, и зал их листьев клёна взбила ложе, та, что зовется грустью у людей. И прилегла, и грешно, и лукаво, печалью страсти гаснувшей влеча. Необходим душе моей, как слава, изгиб ее осеннего плеча. Петь о весне смолкаем мы с годами, чем ближе к старости, тем все ясней, что сердцу ближе весен с их садами, несытая пустынность осеней. Опять же совершенно другого Игоря Северянина. Когда они ехали по Югославии, поезд чуть не свалился под откос. Он идет прямо по такому серпантину над морем. Вполне реально была угроза крушения. Фелиса стала пудрить лицо, подводить глаза. Игорь Васильевич несколько удивился. Сказал, да может мы сейчас перед Господом Богом предстанем. Вот-вот, сказала она, не могу же я пред ним предстать в непричастном виде. Она-то тоже стоила его, была женщина с волей и с достоинством. Но тем не менее, они разошлись, и через какое-то время Игорь Васильевич нашел свою вторую жену, Веру Борисовну Корензи. С ней он и прожил последние годы. Он очень хотел вернуться в Россию. Ну, в общем, время-то было неподходящее, 37-38 год. Приезжал в Эстонию посол Раскольников знаменитый. Он ходил с северянином по берегу реки Наровы. Северянин смотрел на берег, где стоит русский солдат, и у него слезы текли. Но родина к нему пришла. В 40-м году Эстонию наши, как известно, присоединили обратно. Игорь Северянин рассчитывал, что его стихи будут напечатаны, и была публикация в «Красной Нови» в 40-м году, по-моему, номер 3. В издательстве «Музгиз». Почему «Музгиз»? Потому что это были сонеты о композиторах. Должна была выйти его книга, которая называется «Медальоны». Но тут началась Великая Отечественная война. Так что родина пришла и ушла. Он писал отчаянные письма почему-то Всеволоду Рождественскому, которого считал всесильным. А тут не только Всеволод Рождественский, тут и сам Жданов бы ничего не помог. Уже Ленинград был отрезан, уже и Сталина с трудом вывели наш флот. Так он в изгнании, в общем, и умер. В Эстонии не заметили кончины поэта. Ничего об этом не было и на родине. Это уже потом стали после войны хлопотать. Опять Эстония стала наша, поставили обелиск на его могиле. Вот он написал целый цикл сонетов, в котором, между прочим, называющийся Игорь Северянин. Всех характеризовал, и себя тоже. Как же он себя характеризовал? Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая, стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто. Фокстрот, кинематограф и лото, вот-вот куда людская рвется стая. А между тем душа его простая, как день весны, но это знает кто. Благословляя мир, презрение войнам, он шлет в стихе признание достойным. Слегка скорбя, подчас слегка шутя, над всею первенствующей планетой, он в каждой песне им от сердца спетой иронизирующее дитя. Фелиссы давно нет в живых, но две сестры ее долгое время были живы и сохраняли в домике в Тойло, где жил Северянин, его комнату в нетронутом виде. Многие там писали в альбом, который в этой комнате находился. В частности, один замечательный человек, которого я очень люблю, писал такие строки. Я сперва прочитаю, потом скажу, кто. «Нынче мне очень близок и дорог Игорь Северянин. Сущность этого большого поэта, как всякого большого поэта, в первооткрывательстве. Он мне рассказал то, что ранее не было известно. Мой путь к нему был труден и тернист, ибо был засорен нашим общим невежеством, и я поминутно спотыкался о ярлыки, которыми поэт был в изобилии увешан. И вот, когда по воле различных обстоятельств мне это открылось, я понял, я почувствовал, что Игорь Северянин мой поэт, поэт большой, яркий, обогативший нашу многострадальную поэзию, поэт, о котором еще предстоит говорить и у которого есть чему учиться. Булат Акуджава». Я хотел бы еще, так сказать, на закуску прочитать парочку пародий. Северянина пародировали много раз. Одна вещь была напечатана под инициалами ГЕ. Специалисты говорят, что, может быть, это Теффи написала. Перевод Пушкина на язык эго-футуриста. Подлинник вы легко узнаете, а перевод такой. «Зима. Пейзанин, экстазуя, реновелирует шоссе. И лошадь, снежность ренифлуя, Ягуарный делает эссе. Пропеллером лансуя в Али, снегомобиль рекордит дали. Шофер рулит. Он весь бандо, в люнетках, маске и манто. Гарсонит мальчик в акведуке. Он усолазил пса носки. Мотором, ставший от тоски, уж отжелировал он руки. Ему суфрантный амюзман, вдали шфенетрится маман. И еще одна маленькая пародия, современная, Александр Иванов. Там, где ночь восторжена шумным шелком муаровым, где драпри бледно-розово, там, где крем-виолет, в билетаже Марусиным грезил сном будуаровым экспедитор Мирелии кавалер де Валет. Было все так изысканно, очистительно адово. Он читал ей, мучительно содрогаясь в душе, что-то Игоря Кобзева, Эдуарда Осадова, что-то евгениальное, что-то под Эвтуше. У меня был цикл, который назывался «Патрес эт канес», то есть «Попы и собаки». В Биарице на пляже, среди цветов аромата, летним вечером в пряном и экстазном бреду герцогиня в презент отослала аббату свою крошку-левретку и с ней бельеду. Рокотало бездумно море в кружевах пену, на веранду струился лунный призрачный свет, и аббат удалился на свидание с сиреной, на камине оставив чудесный паштет. Было все, словно в сказке поэта Растана, влажный лепет и вздохи, и прерывистый стон. С рандеву возвращался аббат, словно пьяный, нежной лаской Ирены навсегда упоен. И, входя к себе в дом, он шептал песнь песней. «Напоите вином меня, дайте яблок вкусить. От любви изнемог я. Что, быть может, чудесней, чем откушать паштета и бургундским запить? Но мечты — это дым, уплывающий тонко, и мечтам отлетевшим возвращения нет». И аббат увидал, что его собачонка доедает на блюде пресловутый паштет. И от гнева, став злее кардинала Диреца, он в шагреневой коже схватил толстый том. Пухлый сборник старинных и фривольных фацесий был укрыт переплетом с золоченым крестом. Между ликом Мадонны и винной бутылкой распростерлась левретка, взвизгнув только лишь раз. А аббат де Профундис прочел над ней пылко, не решаясь поднять на нее своих глаз. Герцогиня же томно в будуаре вздыхала, так роскошно аббата в эту ночь одарив, и не знала Ирена, что левретки не стало, и что жизнь и любовь — только радужный миф.